Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting.
Здравствуйте, я приветствую слушателей программы «Контрданс». Сегодня я продолжу рассказ о выдающихся деятелях музыкального кинематографа, людях, которые сделали славу именно музыкальному жанру кинематографа, которые соединили танец и кино.
Have this girlfriend known as Elsie. 23 июня,
день рождения моего любимого, выдающегося, невероятного, фантастического Боба Фосса, американского хореографа, кинорежиссера, танцовщика, сценариста, обладателя множества наград, в том числе Тони, за достижения в области хореографии. В свое время Боб Фосс был 4 раза номинирован на премию «Оскар» и удостоился этого приза за фантастический мюзикл «Кабаре». Боб Фосс, настоящее имя Роберт Луис, родился 23 июня 1927 года в Чикаго. Сын артистов, Фосс начал выступать в малолетнем возрасте – и к 13 годам уже считался ветераном сцены. Он, однако, не хотел ограничивать свою жизнь выступлениями в ночных клубах и кабаре. Он окончил школу, отслужил в армии, естественно, в службе развлечений, а после демобилизации отправился в Нью-Йорк и поступил на курсы исполнительского искусства при American Theatre Wing. Его нью-йоркский дебют состоялся в мюзикле «Станцуй мне песню» в 1950 году. Тогда же он стал постоянным участником танцевальных сериалов «Ваши хит-парады» и «Шоу-шоу». В 1953 году Фосси подписал со студией MGM договор, который предусматривал его участие как танцора в фильмах «Целуй меня, Кэт», «Афера Добби Гиллис», «Дай девушке шанс», «Моя сестра Эйлин». В это же время происходит расцвет его бродвейской карьеры. В частности, он получает премию Тони за мюзикл «Игры в пижамах». В 60-е годы на Бродвее появляются такие шедевры Фосси, как «Милая Черити» или «Милашка Черити», по-разному переводится название этого мюзикла. Следующий мюзикл «Как преуспеть в бизнесе без реальных усилий», «Пипин» и «Чикаго». Не могу не сказать и не похвастаться, что я видела, мне посчастливилось видеть на Бродвее 2 мюзикла Фосса. «Как преуспеть в бизнесе без реальных усилий». Этот мюзикл я видела буквально несколько лет назад с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Дэниел Рэдклифф, напоминаю, это актер, который играет Гарри Поттера и который прославился Гарри Поттера. Но сейчас карьера этого молодого актера настолько стремительно растет, и я имела счастье видеть невероятный талант этого человека и на сцене, и невероятное трудолюбие, которое совершенно невозможно скрыть, потому что главный герой этого мюзикла практически не уходит со сцены, он поет, он танцует. Я сидела совсем близко к сцене в 3-м ряду и с удивлением наблюдала, как абсолютно профессионально, фантастически точно, четко работает Дэниел Рэдклифф. И, конечно, сам мюзикл, сама музыка, сама постановка, сама хореография, сама интрига этой истории на меня произвела колоссальное впечатление. Надо сказать, гораздо более яркое впечатление, чем мюзикл «Чикаго», который тоже я посмотрела на Бродвее. И, как ни странно, знаменитый «Чикаго» произвел на меня гораздо менее сильное действие, потому что «Чикаго» более камерный мюзикл, «Как преуспеть в бизнесе без реальных усилий» более многонаселенный мюзикл, он более комедийный мюзикл, там очень много ярких комедийных персонажей, очень яркие тексты и совершенно немыслимая хореография, совершенно немыслимая по своей изобретательности, по своему остроумию, по своей какой-то невероятной четкости рисунка. Замечательно. Я получила колоссальное удовольствие и, конечно, мечтала бы еще посмотреть этот мюзикл, но сейчас он, к сожалению, не идет. Он прошел достаточно большое количество раз, и сейчас сделана пауза. И наверняка он еще раз, конечно, возродится и будет поставлен. И я счастлива, что я видела его. Итак, в 1968 году студия Universal предложила хореографу перенести на экран его спектакль «Милашка Черити», созданный по мотивам фильма Федерико Феллини «Ночи Кабирии». Но в отличие от Феллини, у Боба Фосса платная танцовщица дэнсинга Черити как бы является аналогом итальянской проститутки Федерико Феллини, которую звали Кабирия. Смена декораций и профессии героини позволили переакцентировать действие, насытив его множеством танцевальных номеров, которые, конечно же, вошли уже в классику этого жанра. И, конечно, большой удачей для фильма явился выбор актрисы на главную роль. Это Ширли МакЛейн, фантастическая, обворожительная, обаятельнейшая, превосходно движущаяся, танцующая, которая невероятно овладела стилем джазового танца, который именно и культивировал Боб Фосс. В фильме танцевали не только артисты, но и сама камера, захватывающая динамикой и экспрессией картины Нью-Йорка 60-х годов. Это настолько интересное первое вступление в этот жанр Боба Фосса, что оно, конечно, не могло остаться незамеченным. Фильм имел колоссальный успех. Надо сказать, что Ширли МакЛейн когда-то танцевала в картболите в постановках Фосси. И, в общем, этот его язык, его стиль хореографический очень точно впитала. И фильм, имея успех, принес 3 номинации на «Оскар». Это, в общем, очень серьезное начало. И хорошую кассу принес. Неудивительно, что на тему этого произведения появился мюзикл Боба Фосса. Ведь музыка в работах Феллини, которую писал всегда Нино Рота, играет важную роль, составляя с изображением единое целое. А они, по сути, такую выстраивали полифонические взаимоотношения. Как у Феллини, главная героиня – проститутка, у Боба Фосса – танцовщица. Это такая девушка с большим золотым сердцем. Ширли МакЛейн сыграла героиню не очень, конечно, похожую на героиню Кабири и Джульетты Мазины, но это и не была задача, это совершенно не нужно было. Черити в исполнении Ширли МакЛейн гораздо более решительна и активна. В фильме очевидна важная особенность стиля Фосса, которая здесь проявилась. Эта особенность – умение серьезные ключевые идеи повествования выражать не словами, а визуально. Так, например, мечта Черити о другом прекрасном мире выражена в блестящем танцевальном номере на песню «Где-то там должно быть место лучше, чем это». Это, конечно, пример стиля Фосса во всей красе. Дальше я должна рассказать об одном из самых выдающихся фильмов, которые сделаны на территории музыкального жанра. Это, конечно же, «Кабаре». Синтез традиционной драматургии и выразительных средств мюзикла, обогащенных стилистикой современного балета, современного танца, приводит Фосса к постановке его лучшей картины. Это, конечно, «Кабаре». 1972 год. Он сделан на основании мюзикла Кендера, композитора, который потом очень часто становится союзником в работе над музыкальными произведениями Боба Фосса. «Кабаре» основан на одноименном бродвейском мюзикле по книге Кристофера Эйшервуда. Молодой писатель-американец, которого исполняет Майкл Йорк, приезжает в преднацистский Берлин. И, попав в популярное кабаре, знакомится с местной, мягко говоря, примадонной, которую исполняет молодая фантастическая Лайза Минелли. Глупо и банально завершается их роман, а посетители кабаре уже сплошь в коричневых рубашках. Фосс решительно порвал со старым мюзиклом 50-х. И особенно наглядно этот разрыв проявляется в фильме «Кабаре». Все казалось необычным в этом произведении. Во-первых, место действия – Берлин начала 30-х годов. Мотивы насилия и расовой нетерпимости, проникающие во фривольную атмосферу кабаре с берлинских улиц. На Бродвее кабаре был поставлен другим хореографом. Фосс, предложив собственную трактовку мюзикла, сильно политизировал действие, мастерски обыграв приметы и символы наступающей эпохи нацизма. Немецкий народный танец со шлепками, исполняемый на сцене кабаре, монтируется с избиением заключенных в тюремных застенках. Немецкая народная песня, звучащая на певческом празднике, постепенно превращается в мобилизующий всех и вся нацистский марш. Мне кажется, что это одна из наивысших точек этого фильма, потрясающая по своему воздействию, по своему страшному воздействию сцена. В ней словно выражается вся идеология нацизма. Издевки над евреями на сцене кабаре, в сценах жизненных, в бытовых сопровождаются жестокими преследованиями. Сцены кабаре и реальной действительности, дополняя друг друга, перекручивая друг друга, миксуя друг друга, создают опасную атмосферу всеобщего помешательства, в конечном итоге приведшего Германию к катастрофе. Стоит ли говорить, что любовь экстравагантной певицы, главной героини фильма Салли Боулс и англичанина Браннена очень скоро сходит на нет, не выдержав испытания соблазнами и жестокостью Берлина. Как бы ни была хороша хореография Фосса, но его мюзикл существует как законченное произведение, прежде всего благодаря чувственному и темпераментному исполнению Лайзы Минелли. И, конечно же, в этом заслуга Фосса. Они, можно сказать, нашли друг друга. Эта фантастическая, темпераментная, невероятная взрывная актриса и невероятный теми же качествами Боб Фосс. Очень многое в фильме в год его выхода выглядело абсолютно сенсационно. Может быть, сейчас какие-то сцены выглядят устаревшими, но есть сцены, которые навсегда останутся как сцены, которые способны потрясать зрителя. Но, возможно, ни один голливудский фильм не показывал так точно, глубоко и мощно зарождение фашизма. Вот удивительная вещь, что именно музыкальный фильм внес в кинематограф эту звенящую, страшную ноту. И парадоксально, делая это исключительно при помощи музыки и танца. За одной незабываемой сценой следует другая. Это такой калейдоскоп гениальных сцен. Пока в кабаре играет веселая музыка, за углом избивают человека, не согласного с социал-демократами. Квинтэссенция притягательности фашизма для обывателей, движущей силы Третьего Рейха, выражена в сцене в деревенском пивном баре, когда, я уже о которой говорила, когда юному нацисту начинает подпевать сначала один крестьянин, потом другой, третий, потом вся деревня, и только один человек с растерянностью смотрит на все это действие, с растерянностью и с горечью, понимая, куда это может привести. Кабаре получает 8 Оскаров. Режиссер, звук, художник, постановщик, дизайнер костюмов, оператор, монтаж, актриса Лайза Минелли, актер второго плана Грей и проиграл как лучший фильм фильму «Крестный отец», что, в общем, тоже знаменательно. После этого фильма, конечно, все говорили о том, что появился режиссер, способный влить свежую кровь в любимый всеми жанр мюзикла, и который влил эту свежую кровь. Но вдруг Фосс делает резкий поворот в другую сторону. Вопреки всему, спустя 2 года он снимает совсем не мюзикл. Он снимает фильм «Ленни». Это происходит в 1974 году. Фильм сделан по биографии скандального известного комика Ленни Брюса, умершего от передозировки наркотиков. На главную роль Фосс приглашает Дастина Хоффмана, выдающегося артиста. Ленни Брюс, выступавший в ночных клубах Нью-Йорка в конце 50-х, начале 60-х годов, считается сейчас пионером разговорного сценического жанра. Во-первых, потому что затрагивал в своих выступлениях острые социальные и общественные проблемы общества, опередив, в общем, на несколько лет изменившую социальную мораль штатов культурную революцию хиппи. А во-вторых, затрагивал их, используя богатый выбор нецензурных выражений. Фосс решил использовать эти выступления Ленни в фильме без купюр. И нельзя не отметить необычайную достоверность Хоффмана, произносящего монологи своего героя. Как нельзя не оценить и убедительную работу актрисы Валери Перин в роли жены, бесконечно страдавшей от тяжелого характера Брюса, но тем не менее продолжавшей любить его. Актриса получила приз Каннского кинофестиваля, награды Национального совета кинокритиков США и гильдии кинокритиков Нью-Йорка, выдвигалась на Оскар, как и сам фильм, как и Фосс за режиссуру, Хоффман как актер за сценарий и за операторскую работу. Надо сказать, что фильм снят в черно-белом цвете. Но надо сказать, что после грандиозного успеха «Кабаре» и такого резкого изменения направления движения, фильм «Ленни», хоть, в общем, он, несомненно, заслуживает всяческих похвал, скорее разочаровал публику. Хотя комик Ленни Брюс не умел ни петь, ни танцевать, а лишь отменно сквернословил. Все-таки Фосси решил посвятить ему картину, ибо считал его великим специалистом в своем жанре. Дальше я должна обязательно говорить о выдающемся следующем фильме Боба Фосса. И этот фильм называется «Весь этот джаз» или «Вся эта суета». Жизнь – это когда идешь по проволоке. Слова бродвейского режиссера Джо Гидеона из фильма «Весь этот джаз», который был сделан в 1979 году по версии фильма Федерико Феллини «8,5». Его содержание, так же, как у Феллини, сложное переплетение реальности жизни художника и образов его творчества, сплетающееся в его сознании в единое, удивительное, замысловатое целое. Утро главного героя, каждый день начинающееся с кассеты классики, таблетки обезболивающего, глазных капель, душа и сигареты. Неизменной сигареты. Его бывшая жена, дочь, любовница, попытки поставить действительно смелый новаторский спектакль. Все это снято в фильме ярко, талантливо, невероятно. Таблетки, бодрящий душ, сигареты, капли в глаза. Вот утренний рацион балетмейстера Джо Гедеона, героя мюзикла. Вся эта суета, весь этот джаз. Это позволяет ему добраться до репетиционного зала, где идет подготовка нового мюзикла, нового спектакля, который он ставит. Однако главный герой умирает, так и не завершив свое творение. Актеры в фильме играют превосходно. Актер, исполняющий главную роль, Рой Шайдер, пожалуй, сыграл именно в этом фильме свою лучшую роль в кино. Шайдер, надо сказать, удивительно грациозно вписывается в жанр мюзикла, играет раскованно и в то же время раскрывая сложный внутренний мир персонажа. Он элегантен, он обладает огромным шармом. Надо сказать, что танцевальные номера, особенно некоторые из них, которые стали абсолютной классикой и эталоном, хореографическим эталоном, связывают фильм в единое целое. Весь этот джаз получил 4 Оскара. Художник-постановщик, костюмы, монтаж и музыка. А также он получил Гран-при Каннского фестиваля в 1980 году вместе с фильмом Акиры Куросавы. Складывалось впечатление, что Фосс на вершине, и что эта вершина есть еще ступень к новым вершинам. Но эта ступень стала для него, в общем, почти последней. Фильм пользовался необычайным успехом и был номинирован на 9 Оскаров. Фосс никогда не скрывал, что фильм получился автобиографическим, ведь он принимал участие в написании сценария. И есть что-то зловещее в том, что вскоре Фосс был сражен инфарктом, как и главный герой картины. В этой киноисповеди, а это именно киноисповедь Боба Фосса, сам художник предстал перед зрителем со всеми своими ошибками, фобиями. И, наверное, именно откровенность режиссера делает этот фильм одной из самых честных картин о творчестве.